Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем достаточно обширную тему «История как промысел Божий» и говорим о творении и происхождении человека, о шестодневе, уже в его части, собственно говоря, можно сказать, что заключительный в отношении к творению мира, в отношении к первородному состоянию человека. Мы уже начали в прошлых сюжетах говорить о сотворении именно человека. И вообще-то говоря, я повторюсь, что само понимание, как сотворен человек Богом, с какими свойствами, с какими качествами, с какими Богом данными, можно сказать, постоянными, что такое действительно образ Божий, что такое свобода человека, что такое творческие способности человека, что такое разум человека, сердце человека. Об этом еще нам также предстоит поговорить, потому что это действительно очень важные такие понятийные категории в отношении к человеку вообще, к человечеству, в том числе и применительно к современному человеку. А, собственно говоря, понять, каков современный человек, каковы мы сами, можно только именно имея понимание того, как, собственно говоря, человек был Богом сотворен. Действительно, конечно, стоит заметить, что некая временная дистанция, да и не просто временная, историческая дистанция, можно сказать, бытийная дистанция между началом бытия человека, творением человека, его пребыванием в райском саду, в раю, и, да, увы, последующее грехопадение, и современным миром, современным человеком и современными представлениями многими человека. Эта дистанция, она очень велика. Но, как говорят святые отцы и православные вероучения, собственно говоря, вот как раз-таки шестоднев, история первородного еще человека, еще не отпадшего от Бога, она более близка к Евангелию, к евангельскому пониманию, чем вся последующая ветхозаветная история. Потому что многотысячелетняя ветхозаветная история – это история значительного такого удаления человек от Бога, это история именно падшего человека и падшего человечества, можно сказать, в такой, собственно говоря, прямой глубине, непосредственной глубине этого падения, когда уже речь о спасении в собственном смысле, о полноте жизни вечной, о рае не идет, потому что к этому нет никаких, собственно говоря, предпосылок. Утрачена полнота общения с Богом, и никаких нет оснований человеку считать, что у него есть какие-то силы собственные, чтобы вернуться к исходному первородному состоянию. Это оказывается делом Божиим, делом милости Божией. Это оказывается осуществимым уже только с воплощением Господа во Христе. Но вот именно с пришествием Христовым, с Евангелием, с тем, что Господь возводит человека вновь на небеса, становится понятным тогда и что такое первый человек, что такое первородный человек, что такое первородное состояние. Об этом можно уже говорить как не о чем-то окончательно и бесповоротно утраченном, а о том, что, да, если ветхий Адам отпал от Бога, то новый Адам, Христос, человека к Богу возвращает. И вот парадокс-то еще, видимо, в том, что если с Евангелием это становится понятным, об этом вновь можно говорить как о чем-то, что действительно человеку присуще уже во Христе и сейчас, то исторический парадокс современного мира в том, что он от этого понимания все больше и больше удаляется и словно бы жаждет окунуться во что-то совершенно иное, уже со Христом и евангельскими заповедями не связанное. Это иное есть, мы уже говорили об этом, тоже повторюсь, какая-то иррациональная сатанинская жажда переделки человеческой природы. Словно бы опять создадим себе новое имя, построим новую Вавилонскую башню в лице современной цивилизации, современного мира и развитого общества потребления, опять же, что называется. И вот когда мы более ясным образом ставим себе задачу понять, а каков замысел Божий о человеке, это для нас становится некой очевидностью именно и через Евангелие, и через обращение и к истории творения мира, и через именно евангельское понимание творения мира и человека, тем очевиднее становятся вот эти безумные тенденции современного мира, все более и более удаляющегося от евангельских заповедей, да и, собственно говоря, не просто удаляющегося мира, а восстающего, в принципе, на правду Божию, на правду истинность творения Божьего, на самого же, собственно говоря, человека. И вот, собственно, имея все это в виду, возвращаясь к теме творения человека, мы в предшедшем разговоре, в предшествующем сюжете остановились и на творении человека как мужчины и женщины. Действительно, сотворение человека как мужчины и женщины – это такая, так сказать, постоянная, если так можно выразиться, такая мировая константа, касающаяся человека, которая, очевидным образом является непреложной. И если мы говорим, что во Христе должны быть преодолены все возможные разделения – то когда апостол Павел говорит, что во Христе нет действительно ни мужского, ни женского пола, то ведь это получается преодоление такого основополагающего разделения, духовное преодоление, но тем не менее апостол об этом говорит, которое, казалось бы, затрагивает самые-самые такие бытийные основания человека. Но мы должны еще поговорить на эту тему, потому что явно мы еще ее в прошлый раз не успели раскрыть. Действительно, это очень серьезный вопрос, почему Бог сотворил человека как Адама и Еву, как разделенных на два пола. Кстати говоря, почему вообще Бог именно создал человека как единственную первоначальную пару, которой дана заповедь плодиться и размножаться? Почему, например, Бог не сотворил человека сразу в неком индивидуальном множестве, там, тысячи и тысячи, допустим, одновременно миллионы людей? Ведь это же для Бога вполне тоже возможно. Для Бога же нет ничего невозможного. Очевидно, что ангельские силы, видимо, сотворены сразу как некий сонум. Ни о каком, так сказать, разделении на полы или размножении в мире ангелов мы никаких свидетельств не имеем. Ангелы, очевидно, это однополые духовные существа. А вот человеку дана совершенно такая особенная такая бытийная разделенность на мужчину и женщину. Вот действительно, для чего вот эта вот фундаментальная данность Богом человеку так вот изначально положена все-таки?
Обсуждая творение мира, мы видим, что ведь Бог разделил все живое на мужское и женское, но все живое, за исключением небесных, конечно, сил, ангелов, он разделил не только на мужское и женское, он разделил еще на тварное и нетварное прежде всего. То есть, сохраняя свою нетварную божественную природу, он сотворил творение с тварной природой. Далее он разделил еще и на небо и землю. То есть это первое вообще, с чего началось творение, разделение на небо и землю.
Подождите, вот вы интересную фразу сказали, мне хотелось бы уточнить, что Бог разделил все на тварное и нетварное. Но понятно, что нетварное – это сам Бог. А то, что Бог уже что-то творит, это явление тварного, значит, это уже само получается творение инакового мира, потом и человека по отношению к Богу, значит, это уже сама возможность творения, сама к творению уже подразумевает разделение на тварное и нетварное, а по-другому, значит, и быть не может.
Ну, разумеется, во-первых, вообще все тварное, оно именно может существовать вот между такими разделениями, между полюсами. Там один и множество, там хаос и порядок, вверх и низ, лево-право, тварное и нетварное. Вот как писал, опять же, Максим Исповедник, собственно, вот творение – это раскрытие, ну, частично, естественно, но все равно это раскрытие содержания Бога. То есть все логосы, которые сейчас реализуются вот в творении и при творении мира, и сейчас они уже были заложены в природе божественной. И, как мы помним, первый день, ведь начинается творение с того, что Бог создал небо и землю, то есть это уже разделение. Потом сказал, да будет свет, и отделил свет от тьмы. Это тоже разделение. Свет как раз вот такой божественный разум, который, конечно, не тварный, но который уже начинает воплощаться в творении, чтобы как раз и создать его, и создать и творение, и законы природы, и промысел потом творить. А тьма – это как раз разум твари, не просвещенный вот этим светом. И дальше он, по мере творения мира, мы видим, как возникает сначала такая универсальная жизнь в третий день творения, потом в пятый и шестой возникает уже жизнь, уже такая земная, плотская, чувственная, если подходить к творению мира, как к творению человека. То есть создаются движения души уже не только на умственном уровне, но и на уровне как бы сердца, на уровне желаний, на уровне эмоций, на уровне чувственного, на уровне ощущений. Таким образом, уже в раю, уже при сотворении мира, как и тоже пишет Максим Исповедник, было уже четыре великих разделения, вот как раз на тварное и нетварное, небо и землю, умопостигаемое и чувственное, и на мужское и женское. И более того, Максим Исповедник пишет, что как раз смысл божественной эволюции как раз и есть преодоление вот этих разделений и с тем, чтобы окончательно природа человека, а через человека и всего творения была обожествлена и вернулась в такое совершенное состояние, потому что в божественной природе нет никаких разделений. И тут очень интересный вопрос, почему Бог не создал человека, подобно ангелам, сразу во всей его ее иерархии, таким воинством, в таком бесчисленном количестве практически. А почему он сотворил именно человека, и мужчину и женщину сотворил их, как сказано в дне шестом творения? Потом в главе второй нам рассказывают, как это было конкретно, как это осуществлялось, и святые отцы мы уже говорили. Многие считают это, что в шестой день творения человек был создан на уровне более высокой иерархии бытия, на духовном уровне, а уже вот во второй главе рассказывается, как это все духовное творение воплощается уже на уровне земли, вот такой уже хоть и райской, но все-таки земли. И здесь, конечно, очень трудно сказать, почему так произошло, но можем предположить в основном следующее, что человек, в отличие от ангелов, вот ангел, он как бы совершенное создание такое, творение, и он, однажды сделав выбор, он уже не может его изменить. То есть уже пав, он восстать не может. Ну, собственно, человек тоже, но человек, поскольку он был разделен на мужское и женское, была возможность вот так вот рождением детей продолжать вот род, обновлять человеческий род, и тогда бы каждый новый человек, родившийся, мог бы делать свой самостоятельный выбор, опираясь уже на предыдущую историю. Я думаю, как-то так. Это, конечно, вопрос очень такой загадочный.
Да, здесь есть какая-то тайна, тайна творения. Святые отцы еще же обращают наше внимание на то, что мы об этом уже говорили, тоже повторимся, что Бог человека создал с такой именно природой, которую он потом мог бы сам воспринять ради спасения же человека. Может быть, здесь тоже есть какая-то тоже великая тайна, потому что, вот опять же, вы упомянули, что ангелы – это особые существа, и однажды, сделав некий вот выбор, восстав на Бога в части ангелов, они уже не могут измениться, вернуться в предыдущее состояние, что называется, покаяться. И одна из причин этого именно та, что за них нет ходатая. Человек своими силами тоже не может себя спасти без Бога, но Бог ради человека вочеловечился, стал человеком, и в этом смысле за человека есть ходатай и, в собственном смысле, спаситель. Но Бог не водемонизировался, поэтому вот за духов злобы поднебесной нет спасителя, нет ходатая. Это я к тому, что возможно, что создание человека Богом именно вот первоначально как единственной пары, оно отвечает какому-то особому замыслу Божьему, именно потому, что человек должен или возвыситься в познании Бога в каком-то определенном особом духовном развитии или пройти уже историю после грехопадения, развития разных вот во временной протяженности ветвей человеческого рода, пока это не приведет к тому, что действительно Бог захочет и сможет воплотиться, как мы понимаем, от Пресвятой Богородицы Девы Марии. А, собственно говоря, к разговору-то о творении мужчины и женщины, как раз-таки забегая, в общем-то, конечно, вперед, но, тем не менее, очевидно, что как раз-таки Богородица является идеал совершенной женщины, Матери Божией, и к ней вся еще древняя ветхозаветная история-то и устремляется. И вот это вот развитие самой даже вот мировой истории, что мы пытаемся исследовать в каком-то смысле, о чем пытаемся говорить, оно своей одной из такой великой нравственной цели имеет формирование такой среды и рождение такого человека, как Пресвятая Богородица. И это действительно с помощью Божией, но в самом человеческом роде становится возможным, но для этого ведь действительно целые века и тысячелетия надобно оказываются, причем развитие, увы, уже после грехопадения в падшем состоянии человеческого рода. Здесь, конечно, видимо, какой-то свой, именно что изначальный промысел Божий, изначальное предвидение, предуготовление человека к этому, исходящее от самого Господа.
Ну да, и сотворив ангелов, Бог ведь дал им сразу как бы вечную жизнь, вечное существование, и он не говорил им, не заповедовал: плодитесь и размножайтесь. И поэтому у них вот такой, то есть они были созданы в добре, кто-то упал во зло. Человек же, как опять же вот писал в том числе и святитель Феофан Затворник, это существо, которое может падать и восставать через покаяние, через молитву. И это как раз ведь в раю, тоже забегая вперед, вот было древо познания добра и зла, и там, как говорят святые отцы, оно преграждало вход к древу жизни. То есть предполагалось, что человек все же будет познавать, постигать добро и зло, но под руководством Бога эволюционно он сделает свой выбор, и тогда, если он выберет добро, он доберется до вот этой древа жизни, до вечной жизни. Тогда ему будет это дерево доступное. Но именно то, что человек был создан вот такой вот первой парой, отдавало две возможности. Первое, что они были искушены сатаной, пока еще не размножились, и в этом смысле весь человеческий род искушался сразу. Потому что если бы они размножились до искушения, то, в принципе, они бы просто разделились на совершенных людей в раю и на падших. И, возможно, не было бы никакой вообще необходимости вот этой земной тогда истории, вот этого спасения, вот этих падших людей, потому что они сделали свой выбор уже. Но вот здесь, когда человек рождает именно себе подобных, и возникают вот эти роды, то человек, избрав зло, он уже подвергается смерти, но при этом через род, через рождение он все-таки сохраняет некое бессмертие и возможность хотя бы в роду все равно восстать обратно через жертву Христову, избрать добро, снова вернуться. И поэтому здесь получается так, что первое, в лице двух первых людей, или, так сказать, если считать человеком семью, мужчину и женщину, то есть первый же человек в лице всего человечества уже искушается и делает свой выбор, но даже пав, у него есть возможность снова восстать через вот эту возможность и способность к творчеству, к рождению детей.
Но тут вообще возникают еще очень серьезные такие бытийные вопросы, которые, наверное, в полной мере окончательно, рационально осмысленные, раскрыты тоже не могут быть. Тоже за этим стоят тайны творения. Интересно, что некоторые святые отцы указывали в своих толкованиях на то, что когда Бог говорит, что нехорошо человеку быть одному, это очень такой тоже таинственный такой момент, потому что до этого Бог свидетельствует, что все добро зело его сотворенное. А здесь вдруг из уст Божиих исходит понятие «нехорошо». Нехорошо человеку быть одному. Но почему вдруг Адаму стало нехорошо быть одному? Ведь Бог сотворил Адама в потенциальном же совершенстве и возможности прямого общения с ним же, с Богом, Творцом. И к тому же между вот этими словами Бога и сотворением Евы, жены, есть еще, вот об этом мы тоже говорили, эпизод, когда Адам нарекает имена животным. И вот некоторые святые отцы указывают, что женщина, Ева, другой человек, другого пола, творится Богом еще и по причине того, что это есть такой определенный выбор Адама. Выбор Адама в отношении того, что он, ну, не хочет быть одинок. Ему недостаточно Адаму общения с Богом, и недостаточно Адаму наличия в подчинении у него животных, животного мира. Ему нужен тоже кто-то, с кем он может находиться в общении, но равный ему, по сути, по природе. И именно поэтому вот через некоторую, можно сказать, паузу в творении, через некоторое, возможно, вот такое вот испытание уже Адама таким своего рода одиночеством, вот, становится самому Адаму очевидно, что да, вот он нуждается в жене, нуждается в наличии Евы. Ну вот есть такое толкование тоже святоотеческое, в общем, мне представляется довольно интересным оно.
Но тут вот еще какие мысли приходят в голову. Вот Царствие Небесное Бог создавал сразу, целиком, сразу в иерархии, где ангелы уже были созданы в иерархии, они были не равны друг другу сразу изначально. Во главе стоял еще тогда Деница, высший ангел, который был в этом смысле, он был, во-первых, тоже вершиной вот неба, вершиной небесного творения. У него было максимальное знание, понимание, все на свете. И он был в этом смысле подобен Богу. Он также один, он во главе небесного воинства находится. Исходя из этого, он и соблазнился, и пал. Именно вот на этом ощущении своего богоподобия. Люди, как бы задуманы Богом, как мы понимаем, равными друг другу. Поэтому и был создан первый человек, первая пара, мужчина и женщина. И уже потом в процессе жизни, в процессе вот уже рождений, в процессе истории эволюции уже возникают и социальные, и там интеллектуальные, и любые другие виды иерархии. И человек сам выбирает уже светлую иерархию, он избирает или темную иерархию. Те и те имеют силу свою определенную. Вот в этом, может быть, тоже заключается причина, почему Бог создал человека сначала одного. То есть он имел в виду, что все же люди, они равны друг другу, и тем не менее вот этот универсальный принцип иерархии, он все равно не изменен, потому что уже само существование Бога, Абсолюта, оно все по отношению к Нему, все мироздание выстраивается в иерархии. И вот тут интересно, что если сатана пал, потому что был один, подобно Богу на вершине небесного мира, то человек уже, как тоже говорят некоторые святые отцы, он пал, потому что подобен Богу стал, когда разделен был на мужчину и женщину, потому что он стал способен творить, он стал способен любить и стал способен, подобно Богу, рождать себе подобных. И даже в некоторых переводах, вот там, когда начинается глава уже, что человек изгнан из рая на землю, и там такой как бы оборот лингвистический пишут, что предполагается, что какое-то двойное прошедшее время, я точно сейчас не могу сказать, но суть того, что когда пишется, что Адам познал свою жену Еву, и она зачала, это в таком времени, что это произошло еще в раю. И именно этим воспользовался сатана, потому что когда Ева ощутила вот это, в этом смысле свое богоподобие, что она как Бог способна родить себе подобное, вот в этом-то момент сатана-то и воспользовался вот этим змеем. А поскольку мы говорили, что все внешнее отражение внутреннего, то вот как бы в этом смысле хитрость, то есть он обратился не к разуму, не к волку вот этому мысленному, а обратился к хитрости, к сердцу человеческому.
Уточнить хотел. Это что толкование, что познание Адамом и Евы еще возможно было в первородном состоянии? Это у кого толкование такое?
Но это я прочитал у отца Андрея Кураева, там старую такую статью еще давно он писал, и там он ссылается на некоторые еврейские, древнееврейские переводы.
У святых отцов, по-моему, мы такого толкования не находим все-таки. Вообще, святые отцы, здесь тоже это особая тема, важная и до конца неизъяснимая, неведомая все-таки. Святые отцы все-таки сходятся на том, что с одной стороны, можно сказать, вот благословение Божие «плодитесь и размножайтесь» Адаму и Еве адресовано, это своего рода уже такое благословение на брак. То есть Адам и Ева в первородном состоянии по благословению Божьему уже находятся в каком-то смысле в нашем понимании в брачном союзе. Это первая действительно брачная пара, что интересно. С другой стороны, святые отцы достаточно единодушно говорят о том, что, так сказать, образа такого вот зачатия человека, который имеет место быть после грехопадения, в райском состоянии еще не было. И вопрос остается, можно сказать, открытым, а как бы оно могло осуществляться, если Адам и Ева бы от Бога не отпали бы? Вероятно, да, действительно осуществлялось, но тут святые отцы указывают, что все-таки скорее несколько иным образом, чем уже после грехопадения. Здесь же в связи можно сразу заметить еще следующую вещь. Вот все-таки в традиционном обществе и в традиции святых отцов, даже не просто потому, что они были святы, целомудренны, девственны, многие, вот, как правило, брак связывался исключительно и брачное сожительство с традицией деторождения. То есть святые отцы, и вообще не только святые отцы, традиционные общества, они одну из главных целей брака все-таки связывали именно с деторождением, с продолжением рода. Отсутствие детей рассматривалось как бедствие, безусловное. В ветхозаветных условиях, как мы знаем, в Израиле это вообще рассматривалось как проклятие Божие. Сейчас мы имеем совершенно обратную в современном мире картину, когда брак вообще с рождением детей порой связывается в последнюю очередь. Большинство современных семей и супругов могут любые препятствия творить, чтобы детей не иметь, чтобы они не мешали, так сказать, свободному образу жизни. Порой эти препятствия, они бывают самые изощренные, вплоть до вообще какого-то искусственного бесплодия, не говоря уже о абортах, что является еще большим злом, чем, собственно говоря, препятствование там, зачатию и так далее и тому подобное. То есть насколько изменилась действительно в этом отношении психология человека, насколько изменилось восприятие брака. Даже вот когда мы говорим о шестодневе, и вот как раз об этих вот связанных с творением человека как мужчина и женщина, и с благословением на размножение, плодитесь и размножайтесь. Вот когда на эту тему формулируешь какие-то вопросы или, допустим, ну, вести какой-то более, перед более широкой аудиторией разговор, что ли, неизбежно возникают определенные вот такие противоречия, что ли, специфики восприятия современного человека, собственно говоря, вот даже того же шестоднева и того, как Бог человека сотворил, как и что Бог человеку благословил, в том числе в отношениях между вот мужчиной и женщиной, как в истинном брачном союзе и в отношении продолжения рода. Насколько все-таки вы, вот, современный человек, современная, можно сказать, психология, что ли, далеко ушла вообще, что называется, от самих библейских основ, увы.
Ну, вообще, как вся цивилизация, из цивилизации смыслов уже превратилась в цивилизацию потребления, и все более и более становится мирской, все более и более сатанической, и, собственно, мы уже живем в эпоху доминирующего сатанизма. Но таким же образом, конечно, изменились и представления о браке, и представления о любви. Даже само значение слова «любовь» изменилось. Оно, можно сказать, оскотинилось. С одной стороны, в физиологическом смысле, а в смысле таком потребительском оно стало потребительское. То есть это уже не любовь как жертва, не любовь как движение к Богу, обожествление, не любовь как познание истины, не любовь как творчество, которая должна иметь обязательно плод вот этого любви, должен быть, иначе любовь бесплодна, значит, не было познания, не было приближения к Богу, не было обожествления, не было молитвы, а наоборот, она как вот «я люблю вот эту колбасу», да, «я вот люблю вот жить вот с этим мужчиной, пока вот он там меня хорошо содержит», ну, так грубо. «Мне нравится эта женщина, пока она такая молодая и пока она хорошо там чистит картошку».
Ну да, психология пользователя и психология содержанки, с другой стороны, получается, увы, вместо любви-то жертвенной.
Ну да, тут еще вообще представления об эросе, они как бы унижены. Вот надо же сначала нам обсудить, а какой же был божественный замысел? Почему же все живое разделено на мужское и женское? И что такое вообще, опять же, в божественном замысле семья? И что такое церковь? И что такое брак? И что такое венчание, например, у нас уже сейчас? То есть как это вообще представлялось? И ведь вот человек же мог не пасть, он бы тогда размножался в раю, да? Он был бы также разделен на вот эти пять, но в раю на четыре великих разделения, потому что разделения на рай и землю еще не было тогда. И он все равно, ведь замысел заключался в том, по крайней мере, по Максиму Исповеднику, и это, на мой взгляд, наверное, красивейшее богословие, какое вообще вот я могу себе представить, что вот это движение, вот когда человек оказывается разделенным на эти четыре даже великих разделения, мужское и женское, умопостигаемое и чувственное, небесное и земное, тварное и нетварное, это заставляет его двигаться, он приходит в движение, он как бы не лежит, как вот папуас там под пальмой, да, откуда падают кокосы. Вот он начинает двигаться, он начинает любить, он начинает творить. И, собственно, так и было заповедано человеку размножаться и хранить сад. И все равно человек должен был бы и в раю, ведь точно так же, он должен был бы и познать добро и зло, но не избрать зло, а избрать добро. Он должен был преодолевать вот эти все четыре великие разделения и обожествляться. И он все равно должен был в результате, естественно, прекратить размножение уже, да, на каком-то этапе, потому что когда преодолевается мужское и женское, то и размножение невозможно становится. И даже вот этот пресловутый вопрос перенаселения Земли, он тоже вообще бы никогда бы не вставал даже. Просто в падшем состоянии это все происходит так достаточно жестко и хаотично вот здесь у нас на Земле.
Ну, собственно, ведь Земля как среда обитания человека падшего, это да, это все-таки некий ограниченный ореол обитания самой Землей. А какова была Земля и Вселенная до грехопадения, судить-то нам сложно. Вряд ли человек в состоянии первородном, если бы он из него не отпадал и дальше развивался бы в познании Бога, был бы ограничен только какой-то вот такой вот сферой обитания, как планета Земля, там, с ее определенным, как говорится, радиусом, вот, или площадью, морями, океанами. Возможно, что среда обитания человека стала бы совершаться как райский сад, как Эдем, в гораздо больших масштабах. Это, я думаю, совершенно не исключено.
Ну, во-первых, мы нигде не читаем в шестодневе или позднее о том, что была создана планета Земля. Была создана небо и земля, это как принцип. Вот то, что мы можем, да, вот вы сами вначале сказали, судить о том, каким человек был в раю, мы можем судить по тому, каким Христос стал после воскресения.
Ну да.
Он уже был не подвержен вот этим нашим земным законам, там, смерти, болезни, он проходил сквозь там стены, он мог подниматься.
Причем оставаясь в телесности своей же, не совлекаясь ее, не упраздняя ее, а преобразив ее, ту телесность.
Ну да, это вот совсем другая телесность. И мы как-то там заикались уже, что, возможно, вот это плотью был разум, можно сказать, уплотненный, что ли. Но все-таки это был разум, это не было вот таким, как вот сейчас, вот этим телом. И как раз проблема в том числе и вот и с телом, с нашим, и вот с этими страстями, со всеми извращениями, потому что вот эти все духовные силы души, вот этот эрос, о котором надо нам отдельно, хоть это и не длинно, но сейчас мы к этому вернемся, все вот эти вещи, они спустились на физиологический уровень, на уровень такой животный совершенно. Поэтому, может, мы успеем все-таки обсудить. Естественно, мы не знаем этого ничего, а можем только предполагать, что такое мужское и женское, и что такое семья в раю. Мы уже говорили, начинали говорить, что женская природа – это стихия сердца, стихия веры, стихия вот этого мистического созерцания, стихия премудрости. А мужское начало – это активность, это стремление вовне, это утверждение бытия, это воля к бытию, воля к жизни. Если, например, женская природа – это стихия жизни, она порождает жизнь, то мужская стихия – это воля к этой жизни. И без вот этой воли мужской, женская стихия не может породить жизнь. Поэтому женщина – это такая сосредоточенность в собственном бытие, в собственном состоянии такая. А мужчина – это всегда устремление вовне, это активность. И вот как мы говорили из вот этой вот такой максимумы, что ли, древних, что бытие – это бытие сознания, а сознание – это сознание бытия, то как раз вот бытие, утверждение бытия – это мужское начало, а сознание, созерцание бытия, созерцание самого себя в том числе, и даже уже и на уровне божественной природы – это женское начало. И поэтому и существует вот этот универсальный закон творчества, когда мужское начало, вот утверждая творческое бытие чего-то нового, например, новой жизни, обращается к женскому началу, и если оно принимает эту вот идею, возникает идея творения, которая реализуется на более низком уровне бытия, ну или рождаются дети, как бы в другой плоскости, если на это смотреть. И что тут интересно? Тут интересно то, что вот, опять же, как эти пишут, правда, это в эзотерической литературе, те же арканы Таро, это исследователи, вот как Владимир Шмаков, они замечают такую тонкую вещь, на мой взгляд, что вот природа у женщины, природа ума мужская, а у мужчины природа ума женская. И возникает такой как бы тетраэдр, где все полюса взаимоуравновешиваются. То есть женщина оплодотворяет мозг мужчины, и тогда мужчина вынашивает эти идеи, он творит культуру, он творит вот эту внешнюю среду обитания, в которой женщина и живет, и рождает, и воспитывает детей. То есть это вот такое как бы совершенное достаточно состояние. И вот это и является собственно, семьей. Потому что в этом смысле в семье мужчина – это разум, а женщина – это сердце. И идеальное состояние человека, как семьи, когда разум, мужчина, молится Богу, и сердце молится Богу, молится в духе, и, как говорил Иисус Христос, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. То есть святые отцы некоторые трактуют это именно, что когда человек молится и сердцем, и умом, и духом, то тогда это возникает настоящая молитва и настоящий эрос. И опять же, как пишет Максим Исповедник, что эрос – это вообще высочайшее, что есть в мироздании. Это высшая стадия любви человека к Богу и любовь Бога к человеку. Это самое святое, то, что обожествляет человека. Вот он даже говорил, что вот эта вот молитва, это как бы на крыльях эроса, человеческий разум поднимается к Богу от земли. И, конечно, после грехопадения вот это все пало, к сожалению. И насколько мы помним, тоже такой духовный закон, что нечто, когда падает из добра во зло, оно сохраняет свою вот эту абсолютную величину. И поскольку эрос был самое высокое, что было в человеке, то когда человек пал, он превратился в самое низкое, самое скотское. И когда вот начинаются вот эти все извращения, там типа гомосексуализма, да, то фактически это как бы глумление сатаны над эросом, над божественным. То есть эрос, он должен возводить в любви человека к Богу, вот к этому обожествлению. И любовь должна иметь плод обязательно, иначе она бесплодна. А в данном случае, когда вот здесь уже как бы в человеке предпочитается не высшее, как эрос, но даже эрос трактуется как скотское и даже прямо сатанинское.
Ну, в принципе, да, если иметь в виду вот высшее предназначение человека как существа двупового, но стремящегося к истинному единству, то святые отцы, в общем-то, действительно сходятся на том, что, собственно говоря, Адам и Ева, мужчина и женщина, они сущностно, бытийно равноценны. То есть мужчина в плане бытийной данности, сущности, природы, он не выше женщины, а женщина не ниже. Но у них предназначение несколько разное. И есть устроение семьи, безусловно, изначально заданная иерархия тоже. Все-таки глава семьи – муж, а жена выступает помощницей у мужа в том, что он, ну, во всем основном, что он и должен, собственно, главенствовать в устроении путей жизненных и в том числе и в отношении познания Бога. Ну и то, что вы вот сказали, ссылаясь даже не на прямо святоотеческие источники, но действительно при нормальном устроении жизни семейной в браке муж и жена дополняют друг друга, восполняют, вдохновляют, способствуют развитию именно истинных качеств. Мужчина в женщине, в жене, а жена в муже. Это такое действительно, когда это по правде Божией, по заповедям Божиим может осуществляться. Это такое взаимное обогащение, взаимное даже, может, преображение быть человека в настоящей семье. Вот это, можно сказать, настоящая семья, исполненная мира и любви, это как рай. А семья, которая лишена мира и любви, легко превращается, к сожалению, в ад. Чему, опять же, к сожалению, в современном мире мы видим много примеров. Ну, наше эфирное время опять подходит к концу. Мы еще продолжим этот разговор, но вот в заключение можете подытожить.
Я хотел сказать, вот исходя из того, что мы говорили, почему так ценится красота женщины вот в нашем мире. Тут очень интересная цитата, мне очень нравится ее, как бы эту мысль произнес Ильфас Леви, это средневековый такой монах был католический, который занимался вот в том числе, я так понимаю, каббалой, и тем не менее он вот такой изрек: красота есть блеск истины, а вот премудрость как раз это женское начало. И вот красота премудрости, она и притягивает мужчину и всех. Красота вот этого познания. И поскольку мужчина всегда ищет истину, женщина ищет любовь, потому что она сама премудрость. Она ищет того, кто оценит вот эту ее красоту, ее премудрость, вот это ее знание, которое в ней сосредоточено. Это не значит, что она сама премудрая, но в ней сосредоточено в женском начале. Вот это премудрость сердца, сердечная созерцательная премудрость. И поэтому, когда мужчина ищет истину, а красота есть блеск истины, то он находит женщину. И вот когда уже в нашем падшем мире умный мужчина, он находит красоту женщины и вообще красоту сердца женщины. А менее развитый, он ищет, конечно, в первую очередь внешнюю красоту. Хотя бывают и такие исключения, когда все, как говорил Чехов, все прекрасно.
Бывает.
И до грехопадения все-таки вот сердце и разум, они были в какой-то степени равны. Хоть сердце и было помощником, но у них было равенство. А после грехопадения, потому что оно было совершено через сердце, через женское начало, сейчас вот любого человека задача – это тем, чтобы подчинить свое сердце своему разуму, чтобы сердце не манипулировало разумом, чтобы оно как бы не было лукавым, а было искренним и чистым.
Да, прежде чем говорить еще о грехопадении в следующих сюжетах наших горизонтов, а грехопадение действительно же происходит в том числе через женщину, надо будет и это тоже обсудить, почему это так, но нам еще надо все-таки уточнить будет некоторые понятия предварительно, вот как раз такие, что такое ум в человеке, разум, что такое сердце, и что такое душа, кстати говоря, и силы души, и душевные, и что такое образ Божий в человеке. Вот хотя бы как-то более-менее кратко, но об этих понятиях, прежде чем двинемся дальше в обозрении истории применительно к промыслу Божьему человеческой, об этом надо будет еще тоже поговорить, и это тоже довольно непростые материи, непростые понятия, потому что...
Ну и мы обсудили, как уж у нас получилось, как бы путь человека в раю, но вот тут на падшей земле у человека открывается фактически три пути, их тоже надо обсудить. Это вот путь извращений, монашеский путь и путь семьянина. Чем они отличаются?
Да, это верно. Это тоже связано еще с историей первородного человека, еще с его творением и пребыванием еще в раю. Тоже тут, конечно, это такие константы, постоянные, заданные еще при творении человека, даже до грехопадения, видимо. Тоже непростая в своем роде тема. Ну вот у нас еще будет о чем поговорить применительно к этой основной теме «Человек в раю» и последующее грехопадение. Продолжим с Божьей помощью в следующих сюжетах наших горизонтов. Дай Бог. А пока храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.